скорость выхода русской нации из состояния крепостной дикости даже в отсутствии крепостного права не устраивала большинство русского народа. В то время не устраивала. И он, народ, решил вопрос радикально. В ходе антисоветской контрреволюции 1991 года и до самого 2022 года в нашей стране наблюдалась ползучая интервенция. От себя добавлю, что одним из главнейших признаков этой интервенции был кошмарный, тотальный, абсолютный, непримиримый идеологический антисоветизм. Антисоветизм – зло. На всякий наш урок, касающийся Советского Союза или советских вождей, или социализма, являются наши достопочтенные комментаторы, которые, вы не поверите, из раза в раз пишут одни и те же, с позволения сказать, доводы. Сегодня я решил часть этих доводов разобрать. Наверняка эти доводы и вам тоже знакомы, дорогие зрители. Итак, как же страдают тут у нас многие, когда заходит речь про Советский Союз и о том, какие высочайшие рейтинги до сих пор имеют в русском народе Ленин, Сталин и Брежнев? А если кто и в состоянии составить советским вождям конкуренцию в нашем народе, так это разве что Невский Александр, Грозный Иоанн и Петр Великий, ну и Екатерина Великая еще. Ну и помните, что пишут комментаторы в данном случае? Они, ничтожество, умняшися, пишут, что эти рейтинги ничего не значат, что просто это всякие там советские старики, всякие там пенсионеры, ну и вообще люди из прошлого вспоминают древнее советское время, когда им было хорошо, ведь они были молоды. И на самом деле ностальгируют они не по социализму, не по вождям, а по своей молодости. Как прекрасно. Между тем, у нас достаточное количество времени прошло и со времен правления и Горбачева, и Ельцина. Не поверите, но те, кто тогда были молоды, они тоже нынче пенсионеры. Какой у нас рейтинг национального одобрения в случае Михаила Сергеевича Горбачева или Ельцина Бориса Николаевича? У Горбачева рейтинг 1% приятия, и то 0,5% любящих его сейчас где-нибудь примерно в Израиле находится или в Европах. Ну и Ельцин тоже 1,5%, может быть, 3 иногда. Но от Ельцина, скажем, до Брежнева, не скажу про Ленина и Сталина, расстояние в смысле народного уважения как до Луны. Ну так чего с вашим, простите, доводом про ностальгию по молодости? Вы чего к себе этот довод-то не применяете? Нереже слышен и другой довод, обратного возрастного свойства, когда антисоветские комментаторы вдруг заявляют: молодые люди, которым нравится Советский Союз, этот Советский Союз не застали, вот поэтому и не могут оценить его правильно. Мне тоже периодически пишут такое в комментариях. Вот, мол, Захар, тебе было всего 16 лет, когда Советский Союз распался, что ты можешь про него понимать? Ну да, только напомните мне, пожалуйста, тогда сколько вам, любезный мой оппонент, было лет в 1914 году или, например, в 1885 году. И мы обсудим тогда, о чем мне можно судить и о чем вам можно судить, опираясь на личные воспоминания. Нет? Не хотите так? Правильно, что не хотите, потому что всякая демагогия должна, знаете, иметь пределы. Вот и имейте пределы. Или знаете, как еще бывает? Заходит речь о дореволюционной России, естественно, вспоминают, чего же не вспомнить про крепостное право. А ответ, что говорят наши оппоненты? Помните, что они говорят? А в ответ говорят: что вы несете? Какое крепостное право? Оно закончилось в 1861 году, за полвека до революции. Да-да, это конечно. Странно. Но странно, однако, что той же логикой не пользовались наши оппоненты, например, в 1987 году, в начале перестройки, когда в каждой советской газете и в каждом журнале и в каждой телепрограмме рассказывали про репрессии 1937 года. Но какое значение имел 1937 год в 1987 году, вообще во время перестройки? Никаких, если всерьез уж рассуждать, кровавых репрессий не было уже ни при Хрущеве, ни при Брежневе, ни при Черненко, ни при Андропове. Зачем было валить страну, Советский Союз, рассказывая про события 50-летней давности? Я повторяю. Так ведь наши оппоненты и до сих пор не успокаиваются. Едва им расскажешь что-нибудь про дедушку Ленина или Сталина, или Калинина, или про Папанина, или про Дзержинского, или еще про кого из той же эпохи, они тут же несут кровавые тряпки. Да как вы смеете, говорят, Да как вы можете вспоминать про кого-то там, когда такие ужасы творились? Тут уже не 50 лет прошло, а почитай 100. Например, со времен революции октября 17 года или гражданской войны. И что, это как-то влияет на наших оппонентов? Нет, не влияет. Но еще раз, если говорить, что революция 17 года выросла из крепостного права, это, как считают наши оппоненты, нечестно. А вот в 2024 году рассказывать про ленинские декреты и сталинскую коллективизацию, используя как доводы в споре против социализма, это вот с их стороны честно. Ну ладно. Теперь, что касается крепостного права и последующих событий. На самом деле, никакая отмена крепостного права не решила огромного, тотального, обескураживающего количества проблем внутри Российской империи. Народ наш оставался ужасно разделенным на состоятельных и на нищих или бедных, на образованных и на неграмотных в самом прямом, в самом диком смысле. Оставались долгое время и телесные наказания для низших слоев. И разнообразные законы и подзаконы имелись, которые делили, продолжали делить русский народ на господ и на холопов в самом широком смысле. За что Александра II взорвали, помните, который это самое крепостное право отменил вроде как? Если коснуться экономики, то, по подсчетам историков, к 1906 году российские крестьяне заплатили 1 миллиард 571 миллион рублей выкупа. И это за земли, реально стоившие 544 миллиона рублей. Таким образом, русский мужик, с учетом процентов по кредиту, фактически уплатил тройную сумму, обогатив тем самым и помещиков, и государство. И это только, что называется, верхушка айсберга, ведь проблемы в стране были куда более глубокие и масштабные, чем те, о которых мы сейчас упомянули. Что было очевидно для большинства мыслящих людей накануне 1917 года? Все главные таланты России, все художники наши гениальные, фиксировали ужасы народного неравенства в своих полотнах. А нынче насочиняли себе какую-то другую Россию, где мужики едва ли не геометрию с алгеброй изучали накануне революции, да все испортили всякие там социалисты. Знаете, есть такая гениальная книга «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вы помните, кто там главные герои? Григорий Мелехов и Астахова Аксинья. Ну так я напомню, что Аксинья вовсе неграмотна, как подавляющее большинство казачек на Верхнем Дону. А Гриша Мелехов едва грамотен, как и большинство казаков в романе. И все это накануне революции. Ах, как же так вышло? Ох, кто же это сделал? Скорость выхода русской нации из состояния крепостной дикости даже в отсутствии крепостного права не устраивала большинство русского народа. В то время не устраивала. И он, народ, решил вопрос радикально. Поэтому к 1940 году мы имели уже в целом грамотный народ. Вот такая история. Или, знаете, еще такая смешная, на самом деле грустная, так сказать, вилка в споре возникает часто. Помните, как сначала нам говорят, вот где большевики развязали кровавую гражданскую войну. Ну, по этому поводу Ленин еще в 1920 году все написал черным по белому в своей статье от 7 февраля 1920 года. Цитирую. «Помещики и капиталисты, которых свергли рабочие крестьяне России, навязали нам двухлетнюю гражданскую войну при помощи капиталистов всего мира. Мы кончаем эту войну победоносно. Любой честный человек вынужден будет признать, что если бы не колоссальные поставки вооружений Белой армии, Колчаку, Деникину, Миллеру и прочим белым генералам, если бы не совместная интервенция США, Франции, Японии и Англии, если бы не польское вторжение, белые части в гражданской войне не продержались бы и месяц, пожалуй. Но у нас знаете, как на это отвечают? Вы не поверите, но это ужасно смешно, как они отвечают. Наши оппоненты пишут, только вы не смейтесь, что на самом деле США и Великобритания не ставили себе целью сместить власть большевиков в Москве. Ну просто вот помогали, но Москву не атаковали. Где, спрашивают наши оппоненты, атаки США и Франции на Москву во время гражданской войны? Нет таких походов и атак. Ха-ха-ха, вот что они пишут. Это, знаете, ровно та же самая демагогия, которую будут потом разгонять про нынешнее СВО. Прямо дословно. На самом деле, будут говорить США, Великобритания и Франция, а также Япония, вовсе не ставили себе целью сменить власть в Москве в 2022 году, 2023 году, 2024 году и так далее. Да, помогали, скажут. Ну как помогали? Ну так себе помогали. И это они всерьез пишут, всерьез. Вы просто применяете, повторяю, эти же блудливые слова к нынешней русско-украинской ситуации и сами делаете выводы. Пройдет время, и хохлы наши ненаглядные в Канаде будут рассказывать. Да, слали нам оружие, слали, но мало, мало слали. Побольше бы слали, тогда бы мы победили. Делайте, говорю, выводы, если вы в состоянии сделать это самостоятельно. Впрочем, слушайте дальше, это лишь начало истории. Итак, большевики плохие в том, что они взяли власть и не отдали власть в 1917 году, и в 1919 году не отдали, и в 22 году тоже не отдали. А теперь переносимся в 1991 год. И вот те же люди, что клянут большевиков, что они не отдали власть в 1917 году и в 20 году, начинают кричать. Ну и где были ваши коммунисты в 1991 году? Где были ваши большевики-социалисты? Чего они не вышли спасать Советский Союз? Что они сдали страну без единого выстрела? То есть, следуя логике наших оппонентов, большевички были виноваты в том, что они не отдали власть сначала, а потом в том, что отдали власть, тоже виноваты. Логика Йоколумене. Остановимся теперь на второй части этих, с позволения сказать, доводов. СССР, конечно же, пытались спасти. На митинги в защиту Советского Союза выходили сотни тысяч людей. Сегодня на планете таких огромных митингов никто давно не собирает. Между прочим, на референдуме о сохранении СССР большинство населения Советского Союза проголосовало за сохранение Советского Союза. Большинство. 113,5 миллионов человек. Конечно, пытались воевать в самом прямом смысле. И не только в Москве. В результате настоящей войны, например, с прорумынскими неонацистами, появилась Советская Приднестровская Республика под красным знаменем. В Приднестровье самым очевидным образом советский проект. Ну воевали, что скрывать-то? Мало воевали? Так вам надо, дорогие оппоненты, чтобы мало воевали или чтобы много воевали? Я никак не пойму. На самом деле, в 1991 году и у белых, и у красных отняли империю. Большинство белых, правда, на радостях, как же совок рухнул, какое счастье, не заметили, что отняли империю. И по сей день, как малахольные, радуются, что Россия осталась, как они это называют, без кишлаков и без этих вот горцев. Ну, без тех самых кишлаков и без тех самых горцев, за которые на самом деле многие сотни лет воевала Великая Российская империя. Я иной раз смотрю на современных белогвардейцев и думаю, они реально белые или какого-то другого цвета? Коричневые, может, там, или там зеленые? Все ли с ними в порядке, думаю? Потому что белые были в свое время худо-бедно образованные люди. Вожди белого движения уж точно образованные. А тут какая-то беда. От прежних белых у них, видимо, осталось только передоверие интервентам. А склонность к произношению пафосных благоглупостей – это уже личное. Вот где мы, белые, воевали тогда целых 5 лет. Красавцы просто. Так если вы 5 лет воевали, кто же тогда на самом деле развязал гражданскую войну? Ну, давайте вместе подумаем. И на севере вы воевали, и на юге вы воевали, и на востоке, и где угодно. А гражданскую войну кто развязал? Не вы? Кто-то другой? А вы просто 5 лет рубили красную сволочь? А теперь рассказывайте, что большевикам было не жаль русских людей, а вам, значит, было жаль? 5 лет жалели, никак успокоиться не могли? Сотни миллионов патронов из США на эту любовь получили, а теперь рассказывайте, что там мало дали? Дали бы 1,2-3 миллиарда патронов и 100 миллионов снарядов, вот тут тогда бы вы всех покрошили. Такая любовь огромная к народу, просто вот ошалеть. Там много еще вот подобных доводов, в смысле подобных благоглупостей произносится. Типа как про 594 миллиона человек, которые должны были бы жить в России к началу нулевых, если бы не большевики. Якобы Менделеев так насчитал. Уже 100 раз все это пересчитали и без особого труда доказали, что менделеевские расчеты никакого отношения к действительности не имеют. Возьмите Финляндию или Польшу, они же в составе России были, и попробуйте применить к этим странам менделеевские расчеты. И сразу станет ясно, что это, простите, фигня. Нигде не произошло такого скачка рождаемости. Но люди, которые про 500 с лишним менделеевских миллионов повторяют уже 25 лет, им вообще, кажется, думать лень. Ну и самый навязчивый и настойчивый довод, который сразу же вылетает, про то, что социализм и христианство никак, ну просто никак не сочетаются, и потому в этом смысле и говорить не о чем. Был в свое время такой митрополит Вениамин Фетченков, автор известного труда «Божьи люди», посвященного чтимым русским народам-подвижникам. Он родился в 1880 году и ушел в 1961 году. Дождался, когда мы в космос полетели, и умер. Митрополит вернулся в Россию в январе 1945 года и, вернувшись в Советский Союз, написал, цитирую, следующее. «Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его. И скажу прямо, впечатление от народа самое сильное, самое важное, что я уношу с собой из Советского Союза. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая горячая вера в них! Горяча вера у русского православного народа. Русь и теперь святая!» Про 1945 год, напоминаю, он пишет. Да и теперь я могу без всяких сомнений утверждать, жива православная вера в русском народе. И вообще пришел к несомненному убеждению, что не только в отдельных личностях, но и в широчайших толщах народа вера жива и растет. Поразительно, что митрополит говорил о Святой Руси, о горячей вере у русского православного народа. Нам кажется, что духовная прозорливость митрополита позволила ему увидеть живую веру в широчайших толщах народа во времена, что тут скрывать, когда идеологией страны был атеизм. Судя по всему, это следствие глубочайшей внутренней пасхальности русского народа, так считал Вениамин Федченков, той пасхальности, которая в советском периоде приобрела свои новые удивительные черты. Митрополит Вениамин смог преодолеть обиды, хоть и претерпел муки, изгнания и прочие ужасы революции и войн, а нынешние его самозванные наследники ни черта, как правило, не претерпели и никак не могут простить собственный народ, преодолеть собственные обиды. Нынешним все бы надо счета выносить советскому народу и доказывать, что христианство и социализм – это неслыханные антиподы. А христианство и капитализм, спрашиваю я не в первый раз, это что? Они что, друзья, что ли? Христианство и капитализм. Христос что, на золотом тельце въехал в Иерусалим? Я вам расскажу, что на самом деле умные люди думали о социализме и христианстве в недавние времена. Возможно, вам пригодятся эти знания. В октябре текущего года умер Густаво Гутьеррес, перуанский философ, богослов, автор «Теологии освобождения» и доминиканский священник, один из умнейших людей нашего мира, абсолютный авторитет в Латинской Америке. Но помимо того, что он был священником и богословом, он еще и был безусловным социалистом, ленинцем, марксистом. В своей статье «Маркс и Иисус» он писал, цитирую, «Грех задан в структурах угнетения и эксплуатации человека человеком. Следовательно, грех предстает как фундамент отчуждения, приводящего к ситуации несправедливости. Невозможно понять конкретные проявления греха без порождающего их базиса. И наоборот, грех требует радикального освобождения, которое, в свою очередь, предполагает освобождение политическое». Конец цитаты. «Самой большой изменой Богу», цитата, Гутьеррес называл желание власть имущих закрыть глаза на угнетение одних людей другими, требование отрешиться от борьбы за справедливый мир, построенный на заповедях Христа. В частности, он писал, следует устранить возможность присвоения небольшой группы лиц прибавочной стоимости, которую производит подавляющее большинство населения, а не апеллировать вместо этого к лирике социальной гармонии, так называемой. «Мы должны строить социалистическое общество», — так писал священник и богослов, «более справедливое, свободное и гуманное, а не общество фальшивого примирения и притворного равенства». Конец цитаты. Гутьеррес призывал занять сторону угнетенных, призывал бороться с эксплуататорами, преисполнившись чувством христианского долга, всеобщей любви не только к порабощенным, но и, между прочим, к эксплуататорам, которые тоже, по его мнению, должны быть освобождены. От чего? От честолюбия, от эгоизма, словом, от собственного жестокосердия и вопиющей собственной бесчеловечности. Вот ведь как бывает, да? Вам ведь про такое не рассказывали? Стоит, насколько возможно, подробно рассмотреть историю взаимоотношений христиан и социалистов на примере Латинской Америки, где левый фронт широким охватом посносил проамериканские фашистующие режимы, чем проложил возможность долговременной дружбы между нынешней Россией и левыми странами до самых наших дней. Ведь не случайно страны победившего социализма или страны с преобладающими левыми компонентами в политике и в экономике тяготеют к БРИКС и к нынешним союзам с Россией. И это никак не противоречит христианству. Именно в 60-е и 70-е годы прошлого века христиане и коммунисты, марксисты-ленинцы на пути к освобождению народов Латинской Америки обнаруживают себя в одном окопе. Фидель Кастро говорил в 1971 году. И почему это марксист и христианин не могут думать одинаково, если речь идет об эксплуатации человека человеком, которая в равной степени является антимарксистской и антихристианской? В равной степени. Эрнесто Карденаль, в прошлом никаруганский министр культуры, так описывал свой опыт работы в христианской общине с алентинами. Цитата. «Мы начали изучать марксизм, привели к этому крестьян с других островов, особенно молодежь, и все больше сближались с партизанами, с фронтом национального освобождения. Все это помогало нам глубже понять, что изначальные христианские истины в своей основе революционные, что в них речь идет о том, что мир разделен на эксплуататоров и эксплуатируемых, что угнетенные возьмут верх над своими угнетателями, и тогда воцарится на земле справедливое христианское общество». Можно много таких цитат провести. Ну и в конце про Че Гевару вспомним. Боливийский врач, журналист, автор одной из самых точных биографий Че Гевары и последних дней его жизни, Рехинальдо Устарис Арсе вспоминает случай уже на следующий день после убийства Че Гевары. Цитата. «Вдруг какая-то громкоголосая женщина, протискиваясь среди толпы, приблизилась к трупу Че Гевары. «Я тоже хочу увидеть этого Че!» – закричала. «Это тот самый захватчик, что убивал наших солдат!» Внезапно, как только тело Че Гевары предстало перед ней, она смолкла и замерла на месте. Не успела она договорить до конца, как ее голос начал стихать. «Господи!» – запнулась она на полуслове. «Какой красивый человек! Бедный! Он просто вылитый Иисус Христос!» Симптоматичная история. Впрочем, вернемся из Латинской Америки к нам, в наши пенаты. Недавно у нас произошли выборы в Молдавии. Ну как выборы? Демократическое западное разводилово, которое они зачем-то называют выборами. В самой Молдавии Александр Дмитриевич Стояногло, молдаванин гагаузского происхождения, честно выиграл президентские выборы у Майи Санду, западной ставленницы. Он набрал, согласно данным ЦИК, более 51% голосов. Но когда пересчитали бюллетени по голосованию на молдавских выборах в Европе, оказалось, что «выиграла» в кавычках Санду, гражданка Румынии, а проще говоря, интервентка в нынешней Молдавии. То есть Санду, прямо говоря, не президент Молдовы, а президент зарубежной Молдовы. Вот пусть бы она и правила молдаванами за границей, теми, кто ее там выбирал. Забавно, всю эту ситуацию разложили в сети. Санду, написали, проиграла выборы в Бельцах, Санду проиграла выборы в Гагаузии, Санду проиграла выборы в Приднестровье, Санду проиграла выборы в Бричанах, Санду проиграла выборы в Охнице, Санду проиграла выборы в Единцах, Санду проиграла выборы в Дондюшанах, Санду проиграла выборы в Дрокии, Санду проиграла выборы в Рышканах, Санду проиграла выборы в Сороках, Санду проиграла выборы во Флорештах, Санду проиграла выборы в Фалештах, также проиграла выборы в Сенджерей, Санду проиграла выборы в Дубоссарах, и еще в Бессарабке, и еще в Тараклии, и в Кагуле. Зато Санду выиграла на полупустых избирательных участках в Европе. Ну гениально же! В Молдавии партия социалистов, от которой выдвигался оппонент Санду Стояногло, эта партия социалистов назвала Санду нелегитимным президентом и предоставила документы о фальсификациях. Майю Санду, сказали они, нелегитимный президент. Ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным. Так было сказано в сообщении Социалистической партии Молдовы. Социалисты называют Санду президентом диаспоры. Во что это противостояние выльется, вопрос второй. Во что мы вместе с народом Молдовы захотим, в то однажды и выльется. Но это потом. Вопрос у нас в контексте нашей сегодняшней программы другой. Итак, главная и организующая прорусская сила в Молдове – социалисты. Ну, красные, левые. Как у нас тут некоторые называют, левачки, большевички. Тем временем у нас огромные, кормящиеся возле государства и церкви, пропагандистские структуры, не покладая рук, воюют с русскими социалистами, с наследием СССР, с советскими вождями и так далее и тому подобное. И вот, говорю, в этом контексте Беларусь. И вот, говорю, любые бывшие республики Советского Союза, где всегда, всегда просоветские левые партии, просоветские левые движения, это прорусские партии и прорусские движения. А любые местные националисты и местные либералы, что в Молдове, что в Беларуси, это, как правило, наши враги. Что, казалось бы, мы должны в этой ситуации делать? Когда и весь основной состав БРИКС состоит из социалистических и коммунистических стран, и наши главные друзья в Латинской Америке и в Африке социалисты, и еще тут у нас Молдова и Беларусь, и украинские коммунисты под запретом и в подполье. В этом контексте мы вроде бы как должны поддерживать левые движения мировое и с уважением смотреть как минимум в свое прошлое и прекратить, наконец, оттаптываться на этом прошлом и прекратить, наконец, снимать позорные фильмы про кровавых вождей и позорный Советский Союз. Ну и всякую дурь в интернете распространять тоннами. Потому что вся вот эта наша местная война с социалистами, она ведь на кого работает? На чей электорат? На чью победу? На победу социалистов Стояногло в Молдавии, Молдове, или на антисоветчицу Санду? На Лукашенко работает это или на его врагов? На Кубу это работает или на противников Кубы? На Северную Корею это работает или на Южную Корею? Продолжать мне или уже хватит уже продолжать этот список? Я думаю, хватит. Но знаете, чем у нас ознаменовалось 7 ноября, последнее? Помимо того, что в телевизионных студиях в этот день опять лили грязь на Ленина и его сторонников и сообщников, ознаменовался этот день тем, что в нескольких городах одновременно и явно спланированно изуродовали, изукрасили памятники этому самому Ленину. Помните, где печальные события начинались ровно с того же, с тех же самых акций? Правильно, на Украине начиналось все ровно с того же. Только у нас в России это уже не украинские нацисты делают. Это местные забавляются, наши, свои. Их тут воспитали. Воспитали их наши буржуазные антисоветские либералы. И наши радикально правые, как бы сказать, белогвардейцы, которым все не имется. И мне это все не нравится. Мне не нравится эта деструктивная позиция по отношению к нашему прошлому. Я нахожу эту позицию вредительской. И я, безусловно, рад, что наш президент, у которого отношение к советскому проекту в силу самых разных объективных и субъективных причин, сложное, тем не менее, четко по этому поводу недавно высказался.
Мы с вами встречаемся 7 ноября. Дата значимая и для нашей страны, да, можно сказать, и для всего мира. Русская революция 1917 года, как в свое время Нидерландская, Английская, Великая Французская революция, стали в известной степени вехами в развитии человечества. Во многом определили ход истории, характер политики, дипломатии, экономики и общественного устройства. Наша страна, в ту пору Советский Союз, внесла большой вклад в укрепление этой тенденции. СССР помогал государствам, освободившимся от колониальной или неоколониальной зависимости, будь то Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток или Латинская Америка. И отдельно напомню, что именно Советский Союз в середине 80-х годов прошлого века выступил за прекращение идеологической конфронтации, за преодоление наследия холодной войны, собственно, за прекращение самой холодной войны и затем за преодоление его наследия. Тех барьеров, которые мешали единству мира и его всеобъемлющему развитию.
Итак, записываем за президентом. Революция наша была делом великим, поступательным, не хуже французской, а то и лучшей. Советские вожди вели мощную, хоть и во многом идеалистическую, но великую антиколониальную борьбу. И мы им за это благодарны. Потому что антиколониальная деятельность советских вождей обеспечила сегодня нас наиважнейшими геополитическими друзьями. В ходе антисоветской контрреволюции 1991 года и до самого 2022 года в нашей стране наблюдалась ползучая интервенция. От себя добавлю, что одним из главнейших признаков этой интервенции был кошмарный, тотальный, абсолютный, непримиримый идеологический антисоветизм. Антисоветизм – зло. Будьте здоровы и не повторяйте всякой ерунды за нашими врагами. А прежде чем рассказывать про то, что в России было бы 500 миллионов жителей, если бы ДКБ, и про то, что кто-то тут то ли развязал, то ли не развязал гражданскую войну, и про то, что самые страшные враги России какие-то там левачки, и что христианство и социализм не сочетаются, вы все-таки подумайте своей собственной головой. Или вон у Лукашенко спросите, если своей головы мало. Лукашенко пояснит.